Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш очередной вебинар. Сегодня тема очень интересная, которую вы выбрали. Называется «Жизнь после смерти есть». Значит, подключение около 2000, 60 групповых подключений. Ведут передачу Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы, и доктор Михаил Лайтман с нами вместе. Задавайте, пожалуйста, вопросы в прямом эфире, мы сразу же будем их подключать вне всякой очереди. Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что поздравления к нам приходят, благодарности, вернее. Рузанна из Новосибирска пишет: «Здравствуйте, благодарю за все, что вы делаете. Вебинар – это как глоток воздуха. Особенно приятно, что когда нет возможности посмотреть их в режиме онлайн, можно пересмотреть запись. Удачи вашей команде и процветания». И Маргарита из Екатеринбурга пишет: «Благодарю за высокую культуру и новую форму обучения. Желаю дальше нести людям свет на таком же уровне». Спасибо большое вам, дорогие друзья. Мы с удовольствием будем зачитывать ваши благодарности еще ко всему прочему. Мы начинаем нашу передачу. Первый вопрос такой. Вот поэтому очень интересно, так, в общем-то, и распространение, так и задавался вопрос: жизнь после смерти есть? И вопрос такой: что происходит с человеком после смерти? И дальше. Имеет ли место быть реинкарнация? Что происходит с душой после смерти физического тела? Вот начнем с этих вопросов, поскольку они часто встречались.
Душа к физическому телу не имеет никакого отношения.
Никакого.
Вообще. То есть говорить о том, что душа существует в физическом теле, это абсолютная безграмотность.
То есть когда человек говорит, душа болит, и прикладывает руку, говорит, болит.
Ну, сердце болит, ну что-то там сжимается, естественно. Причем тут душа. Он просто не знает, что такое душа, и нет у людей души.
Это заявление серьезное.
У людей души нет. Почему нет? Это мы изучаем это написано у всех каббалистов. У человека нет души. Душа может быть только тогда, когда он выходит из себя, из своего эгоизма, и начинает встраиваться в других. Вот когда он выкладывает себя в других и заботится только о других, и служит только другим, тогда у него появляется ощущение растворения себя в человечестве. Вот это чувство растворения в человечестве называется душа. Угу. То есть это свойство отдачи, свойство возлюби ближнего. Это и есть душа. Есть ли у человека она или нет, это у каждого человека может быть такой вопрос. Но для этого он должен просто посмотреть на себя, чем он занят с утра до вечера, где находятся все его проблемы, заботы. И в соответствии с этим он поймет вообще, как далеко он находится от раскрытия своей души. Душа находится среди других, а не в человеке. Человек должен выйти из себя в свою душу.
Тогда на такой вопрос, что происходит с человеком после смерти? Как ответить?
А животное тело ничего здесь никакой роли не играет. Дана человеку наша жизнь для того, чтобы он вышел из себялюбия в любовь к другим. Если он осуществляет такую трансформацию своего «я», своих чувств, своих мыслей, радостей, страхов, пожеланий и так далее, в общем, всего своего «я», то тогда он обретает душу. И в этом своем растворении в других он начинает ощущать другое существование, новый уровень, другое измерение. Это называется будущий мир, душа, раскрытие Творца. А тело его при этом, если он должен это постигнуть, естественно, еще при своей жизни в животном теле, тело его в этом случае позволяет ему осуществить этот переход из заботы только о себе в заботу только о других. Это непростая методика, это не социалистическая, которую нас учили раньше, когда-то там, или еще какая-то философия. Это практическая методика выхода человека из своего земного тела в духовное тело. Но и земное тело – это не наше вот это. Это эгоизм. Выход из эгоизма в альтруизм.
Тело называется эгоизм.
Телом земным называется эгоизм, телом духовным называется альтруизм, отдача. Так вот, это изумительная, я бы сказал, возможность находится в нас, существует в нас в течение жизни нашего животного тела. существование нашего животного тела. Оно абсолютно нейтрально. Оно существует только для того, чтобы позволить нам сделать вот эту трансформацию. А затем умирает. Если я в течение его существования могу сделать, это, совершить над собой это изменение, эту трансформацию с эгоизма на альтруизм, то тогда я обретаю духовное тело. Если не могу, значит, просто умираю, как любое животное. Я и считаюсь в таком положении тогда еще только животным. Человеком называется именно обретение души. Мое состояние, когда я живу над своим эгоизмом. Оно называется человек.
Тогда скажите еще вот этот вопрос был. Ваше пояснение, что такое реинкарнация?
Реинкарнация, как они понимают, я это изучал, у меня было много тем на этот... об этом в философии.
Докторская диссертация ваша.
Да, диссертация, я касался этого. Значит...
То есть вопрос такой, имеет ли место реинкарнация?
Да? Реинкарнация – это, значит, повторное воспроизведение человека в нашем мире. Есть такое, но это не то, что снова, опять-таки, не то, что имеют в виду люди. Потому что человек рождается в нашем мире с определенным духовным потенциалом, который он может реализовать или не может реализовать. Так вот, реинкарнация называется то, что этот духовный потенциал переходит из одного тела, когда оно умирает, в другое тело, которое рождается, пока человек его, этот духовный потенциал, не реализует. Но это всего лишь духовный потенциал. Поэтому можно, глядя на маленького человека или на взрослого человека, у которого есть этот духовный потенциал, можно, в принципе, увидеть, есть он у него большой или нет, готов ли он к своему духовному самовыражению или еще находится где-то на далеких промежуточных стадиях.
Ну, еще такой маленький подвопросик. Что лучше для ускорения движения души после смерти, физического тела, кремация или захоронение? Задают такой вопрос.
Не имеет никакого значения. Наше животное тело физическое, оно так же, как и животное. Никакого смысла в его кремации, захоронении или там каких-то других там. Нет. Индусы сжигают тела, а эти закапывают тела, а эти там наполняют их чем-то, там бальзамируют и так далее. Я не вижу с точки зрения каббалы, вообще с того, что я понимаю, все эти состояния, которые мы проходим во всех этих уровнях, я не вижу никакого смысла обращаться к нашему животному телу как к чему-то особенному. Это просто белковая масса.
Я помню, вы рассказывали, что во времена Авраама собирали истлевшие кости, да, и складывали в кувшин, да, по-моему, и ставили.
Да, таким образом, да, хоронили людей. То есть
давали
затаскивали тело. Труп в пещеру, там он тлел в течение там, года, допустим. После этого там от него оставались кости, эти кости складывались в кувшин, закрывался, или запечатывался и ставился, и так было много-много-много таких кувшинов в этой пещере, допустим, в этих пещерах. Так делали. Тут тоже какое-то, в общем-то, особое отношение к покойнику. Но при этом никаких особых знаков уважения, отличия, ничего не было. Как правило, не ставили даже памятники никакие. Закапывали, так закапывали. И потом начали ставить камни. Но тоже просто камни, все, без всяких надписей. В наше время это просто уже обросло такими вообще действиями, будто мы поклоняемся каким-то идолам, и вообще чуть ли не скоро будем... делать, я не знаю, какие там мавзолеи для каждого. То есть, чем дальше мы продвигаемся, вроде бы становимся более мудрыми, умными людьми, тем более, вообще-то, по-варварски мы начинаем относиться к нашим мертвым телам.
Вы за то, чтобы бросил относиться к телу, да? Так завернул, бросил и все.
Ну ладно, я понимаю, что это может быть у человека, если он не находится в духовном восприятии, он не находится в духовном мире. Так для него это тело, оно все-таки родное, оно какое-то еще, какая-то связь у него есть. Ну, значит, закопать, ну, положить где-то в какую-то вырытую пещеру или в какое-то помещение вместе с остальными телами, и все. Что же может, что здесь должно быть? Я не вижу, просто Бали Сулам, великий наш каббалист-учитель, он сказал, что мне совершенно не важно, где закопают мешок с моими костями. Вот так он относился к своему телу. Это действительно правильное, абсолютно четкое такое направление каббалиста на физическое тело.
Ну, пожалуйста. Да, сразу много вопросов на эту тему. Алма из Астаны. А каббалист может выбрать кремацию своего тела, а не погребение?
Какая разница? Ничего не будет выбирать. Ему это не важно. Когда умер мой учитель, нигде его похоронить, никаким образом его похоронить, ни вообще что с ним делать, ничего. Я ушел, будь здоров. И все, это ваше дело. Делайте, что хотите. То есть человек не должен заботиться заранее о том, что с ним будет после смерти. Так же, как Бали Сулам не заботился об этом. Он умер, его ученики думали, где же его похоронить. Потом один ученик вспомнил, что он как-то гулял с ним на каком-то холме в пригороде Иерусалима. Вот. И он стал там на каком-то месте и говорит, мне нравится это место, как здесь, какой здесь хороший воздух и вид. И на этом месте, когда он вспомнил, он говорит, вот ему там понравилось. Там его и похоронили. Ну, все, мы туда ездим каждый год отмечать день смерти.
Это как традиция у нас.
Ну, это традиция, конечно, ничего в этом иного нет.
Много вопросов на то, как. Людмила Зареутова. Человек умирает своей смертью, но его могут убить, он может сгореть, утонуть. Влияет ли условие среда в момент смерти на душу человека?
Нет, не влияет никак. Это верхнее, это высшее управление. И, конечно, влияет смерть на исправление души человека. Любые наши страдания, они двигают душу в сторону исправления. Но мы не можем говорить, иначе мы дойдем до такого состояния, как доходят вот эти смертники арабские, которые готовы убить другого для того, чтобы самим умереть, и тогда, если они убивают другого и сами погибают, они при этом не определенно попадают в рай. То есть до такого состояния мы можем тоже додуматься. Значит, надо нам как-то очень осторожно говорить об этом, чтобы люди не пришли к таким ошибочным выводам. Да,
Миша? Самое определенное в жизни – это смерть, а самое неопределенное – это ее час. Вопрос, почему скрыт от нас час нашей смерти? Если так все просто, как вы рассказываете.
Это очень хорошо, потому что человек должен достичь такого состояния, когда ему будет совершенно неважно, в какое мгновение в своей жизни – в своем животном существовании, он расстанется со своим животным телом. Это совершенно не важно. Я должен достичь такого состояния духа, когда я живу в нем, в духе, а не в теле. И поэтому мне не важно совершенно, я в нем существую в этом теле или нет. Только лишь для чего я продолжаю существовать в этом теле, для того, чтобы каким-то образом еще больше повлиять на остальных, на мир. И не более. Очень. Поэтому мне не важно, должно быть так для человека. Мне не важно, в какой момент времени расстаться с этим. Я просто нахожусь при этом в власти высшего управления, и все.
Очень многие говорят о том, что только когда заболев каким-то неизлечимой болезнью какой-то, они начинают, ну, я уже понимаю, что через несколько месяцев умрут, они начинают думать о смысле жизни. Даже многие пишут о том, что это самые лучшие дни, что они прошли со смыслом, действительно. Угу. А правильно ли так сказать, что смерть, она подталкивает человека, чтобы он задумался к смыслу жизни? Или нет?
Смерть, естественно, она настолько, поэтому так и необъяснимо, и довольно парадоксально ощущается нами заранее, чего нет у животных, в общем-то. У животных предчувствие смерти, оно более явное, чем у человека, но более близкое к состоянию смертельной смерти. У человека оно, если бы не было смерти, конечно, то люди бы совершенно по-другому вели бы себя.
То есть вы как-то говорили, что все расчеты через...
Все расчеты идут только через смерть, да. Ну и вот это плохо, потому что человек привязан к этому животному, в котором он находится. А каббала позволяет нам приподняться из него и делать уже другие расчеты, независимо от животного тела. Потому что как только мы из него выходим, попадаем в вечное совершенное течение энергии, информации, света, мы сразу же прекращаем вообще обращение к нашему животному телу. То есть мы должны о нем заботиться, потому что мы еще производим через него определенные исправления в этой жизни. Но заботы о нем практически только в этом, а не о нем самом.
Леонид из Новосибирска спрашивает, почему к смерти так привлекает людей? То есть это я.
Ну, нет, ничего более загадочного.
По телевизору мы любим смотреть. Знаете, когда какая-то авария, и все останавливаются, смотрят. То есть людям нравится смотреть на тело. Вот, есть такое. Вот.
В этом большая загадка, которую человек раскрыть не может.
А, то есть тайна его.
Конечно. Что и там которая кроется относится к нему. Это самая большая загадка его существования. Угу. То, что будет и с ним. А вот когда, и как, и что, это неизвестно. И как он будет при этом находиться, он хочет посмотреть на других.
Огромное
подсмотреть
количество
на других, что же может быть с ним.
Есть огромное количество фильмов о мертвецах. Просто целые сериалы, сотни.
Что за фильмы о мертвецах?
Ну, я вам покажу.
Что, как встают?
Ну, встают и
живут. Я даже смотреть не хочу такие вещи.
Ну, это весь Голливуд на этом.
Ну, конечно, Голливуд, но выдумки, чтобы заработать.
Так вот, хотел спросить, как вы относитесь к тому, что человек смотрит на это все? Это как-то влияет на его психику?
Я не знаю вообще, это такой отврат. Зачем это надо? Что это дает? Это же точно бред какой-то, какого-то воспаленного, болезненного мозга у кого-то там, у голливудского какого-то там. Я был там, разговаривал с ними, думали делать с фильма «Каббале». Ты помнишь, да?
Да, ездили.
Мы же ездили и встречались там с людьми. Черт ты знает, все, что ты хочешь, можешь сделать. Если у тебя есть деньги, они тебе сделают все. Что хочешь. Если у тебя денег нет, но есть хорошая идея, тоже примут тебя, с удовольствием воспользуются этой идеей. И все, а им не важно.
Нет, есть потребность у людей просто.
Конкретно это только заработать. Больше ничего. Причем абсолютно похабное отношение к этому. Не важно, что крутить и как. Есть гильдия, которая ставит границы, отсюда до сюда можно, и в этих границах остальное это максимум прибыль.
Вопрос такой, Таня из Одинцова спрашивает, почему душа не помнит опыта прошлых земных жизней?
А потому что она вообще к этим земным жизням отношения не имеет, Танечка. Не имеет. Дело в том, что душа – это то, что мы вкладываем в других и находимся в других, ощущаем через других вечное наше состояние, еще будучи в этом мире, в этой жизни, в этом теле. И мы этим занимаемся, кстати говоря, в последнее время мы очень вплотную разбираем именно структуру души. 10 сферот – это душа, структура души, как ее собрать между собой, как ее оживить как бы. То есть чтобы эта структура души стала такой между собой, взаимно дополняющей от 10, допустим, человек, которые сидят вместе и которые желают вместе создать такое взаимное отношение друг к другу, там, чтобы они растворились в этом, чтобы не был каждый из них как эгоист маленький, а чтобы все вышли из себя. Вот когда я выхожу из себя в эти 9 своих товарищей, и каждый из них таким же образом, между нами начинает сорганизовываться сеть связи между нами. И в этой сетке связи мы начинаем ощущать себя там находящимися. Вот это и есть потустороннее ощущение. Я в себе как эгоист, а вот я в них, когда вкладываюсь, я уже как альтруист. И вот это общее, то, что мы между собой создаем, желание, намерение, оно называется душа. Только сеть наших взаимоотношений на свойствах отдачи, она называется сосудом души, а то, что раскрывается в этом, раскрывается определенная форма высшего света, которая называется Творец. Вот мы с вами и пришли к пониманию того, что значит десяток людей, которые собираются вместе, выходят из себя относительно друг друга. Это длительная и очень непростая вообще методика выхода из себя относительно других. Возлюби ближнего как себя. И там находят связь между собой, такую структуру связи, которая называется сосудом души. И у них одна душа на всех. И когда будет присоединяться к ним еще и еще люди, все равно это одна душа останется на всех. Может быть, не 10 человек, а 10 миллионов или 10 миллиардов. Все равно будет одна душа на всех. Так что вот и все, пожалуй. В этом надо находиться. Это надо искать. И это является нашей задачей.
А когда вы говорили, например... Вы говорите, что происходит смена тела, как рубашки, так? Душа сменяет как бы тела.
Да.
Вот как раз и вопрос такой, почему не помнятся вот эти земные жизни, эти рубашки не помнятся, почему предыдущие? То есть,
Так потому что они земные, какое же отношение они имеют к духовному?
А есть, которые помнят, такие говорят, что вот я помню, я был в той жизни, это правда, неправда, непонятно.
Кем он был, собакой, допустим, да?
Не, ну там.
Нет, королем, в теле какого-то. Обязательно чем-то таким.
Да, да, да.
Да, я слышал это от многих людей, особенно от женщин. Я была там такой-то, как-то
да.
Там
особый. Да, ну и мужчины тоже говорят, то он был охранником фараона, то был он охранником. Да, то есть, да, есть да, такие. Да. Вот вопрос, который задается все время, а Алена задает из Франкфурта. Часто задается этот вопрос, от чего зависит срок жизни разных людей? Ведь достаточно рано порой умирают и замечательные люди, и подлые убийцы. С точки зрения созревания души, возможно ли, что в этом нынешнем воплощении первые души уже высоко поднялись, а вторые безнадежные, их забирают для нового рождения?
Да. Я вам скажу, что это относится к кругообороту душ. Никакого расчета с телами не производится.
То есть это замечательный человек или убийца?
Нет, в нашей жизни, в эгоистическом воплощении, ты тут можешь быть хорошим среди людей, плохим среди людей, но в эгоистическом выражении, да, это не имеет значения. Все, весь расчет только настроен на систему оптимально привести ее к полному исправлению. И поэтому речь идет только о душах, о реализации человека в душе. А душа ему, а тело ему дано для того, чтобы он свободой воли своей поместил себя внутрь этой души, то есть внутрь связи с другими в полную отдачу и любовь. Если он это может сделать, он находит свою душу. Тогда с ним расчет, естественно, каждый раз в соответствии с его состоянием, в каждый настоящий момент. А если не находит, то, естественно, дается ему определенное количество времени произвести по свободе воли включение в общий социум, в духовный, может быть, даже мир. Если нет, то забирают эту возможность. И все, значит, идет на следующий круг. Будут другие возможности, будут другие обстоятельства, и та же практически его душа, то есть тот же духовный ген, он воплотится, но уже в другой оболочке, с новыми данными, в новой среде, и даст ему возможность все-таки свою эту миссию реализовать.
Очень много вопросов на эту тему. Как влияет наша жизнь на нашу настоящую жизнь, жизнь прошлая? Данила из Москвы спрашивает. И можно ли достать память из прошлой жизни?
Нету ничего такого, и не занимайтесь этим. Никаких прошлых жизней нет. Все аккумулируется в душе. В этом духовном гене начните его разрабатывать, вы все там обнаружите. Ни в каких наших животных превращениях, ни в какой земной истории вы ничего толком о себе не обнаружите и не найдете. Нет никакого смысла заниматься этим и не уподобляйтесь фараонам, которые себя там кремировали и так далее. Это не дает никакого вообще смысла, ничего не прибавляет к нашей жизни.
Вопрос по ощущениям, Юрий из Кировограда. Может ли человек при жизни ощутить смерть, а также вечность?
Может человек при жизни ощутить смерть, я не понимаю, что он имеет в виду, а вечность, да, через свою душу.
Вот ходит человек, у него ощущение, что ни будущего нет, ни настоящего. Вот
так, ну,
вот
так это смерть. Да, это какая-то смерть. Ну. Это не смерть, такое психологическое состояние. Ну так, надо или травку покурить, или к психологу сходить. Что могу ему посоветовать?
То есть, получается, природа как бы относится вообще, вот есть такая масса людей, там 8 миллиардов, и постоянно, как вот в нашем теле, да, там каждый день там умирают и сотни тысяч клеток и рождаются. Так вот творец, в принципе, природа относится к телам, да?
Вот мы одно тело такое,
в котором всё мясо,
умирает.
И из него что-то должно вырасти более,
да?
Допустим, человек.
Естественно.
А все остальное вообще никаких расчетов.
Никаких больше.
Задают такой вопрос, когда умирают люди близкие, мы очень тяжело это переносим.
Ну, это естественно.
А в духовном, наши... когда умирают близкие люди, тоже так переносится тяжело?
Я когда пришел к моему учителю, там через некоторое время умерла мать троих его учеников. Было три брата. И у них умерла мать. И они вдруг вечером не пришли, он говорит, она сегодня умерла. Значит, ее уже сегодня похоронили, они сидят дома, как положено сидеть, значит, в скорби так называемом. Сходи к ним, надо проведать, есть такой обычай, заходить после того, как умер родной человек, там в каком-то доме, надо к нему, значит, в дом этот заходить и выражать свое соболезнование. Ну, я пошел к ним, я думал, посижу у них, соболезнования. Я сижу, они разговаривают между собой, спокойно так и все такое, как будто, ну, я не знаю, это же мать, их троих сыновей, и они люди интеллигентные такие, не какие-то варвары или что. Я был очень удивлен этим отношением. Каббалисты, которые занимались, родились у ученика Баля Сулама, то есть они родились уже как сыновья каббалистической семьи, ты понимаешь? И все слушали с первых дней своих, были в этом обществе, в этой среде. И потом я только понял через некоторое время, что действительно такое отношение есть к смерти. Что это все не так должно восприниматься нами. Почему мы воспринимаем наше вот это вот временное, такое мелкое, такое ничтожное существование, которое только заключается в бегстве от страданий, почему мы его воспринимаем таким особенным, таким, ну что в нем есть? Ведь это ничто более, как просто... каждую секунду я пытаюсь поместить себя в максимально удобную позу, состояние, чтобы поменьше страдать. В этом вся жизнь. Что же так, от чего же, почему же должен страдать, если уходят люди от этого?
Ну, наверное, потому что...
потому что ничего другого нет.
Ничего другого нет.
То есть за неимением лучшего я соглашаюсь страдать. Просто это существует в нас определенный животный страх. Потерять даже вот эту ничтожную толику жизни, хотя по каббале она жизнью даже не называется. Это какой-то мираж внутренний.
Так вы объясните, почему? Так творец так сделал.
Правильно, для того, чтобы мы начали из этого состояния искать настоящий смысл.
Ладно, мать, а когда ребенок? Что вы можете посоветовать человеку, у которого ребенок?
Ты можешь посмотреть у животных, а они тоже. И мы же в этом отношении животные. Естественно, что мы соболезнуем, естественно, что мы переживаем. Но, опять-таки, смысл всего этого, если человек не выходит в следующее состояние, если он не продолжает свою жизнь дальше, пользуясь этой возможностью, которая дана ему в этом мире, то ну, умрет, но раньше или позже. Но проходят... века, столько поколений. Естественно, что так будет. Пока мы все не выйдем в ощущение высшего мира. Это, я уверен, должно начать реализовываться сейчас для масс.
А если человек в прошлой жизни занимался кабалой, что это ему даст в следующем кругообороте? Он быстрее найдет путь к кабале в следующей жизни?
Если человек занимался в прошлом своем кругообороте кабалой, что значит занимался? Какого уровня он достиг? Это имеется в виду. То есть может быть, что он был уже на каком-то определенном духовном уровне, и значит, он не должен возвращаться в это земное состояние, но может возвращаться, потому что есть у него определенная миссия относительно других людей. Это уже не наше дело. Это высшее управление. Вот. А, как правило, продолжает свое возвышение, или возвращаясь в этот мир, или даже не возвращаясь, а соединяясь с другими частями вот этой общей души, общей системы.
Но он может позаботиться, чтобы не возвращаться обратно, из Баку спрашивают.
Нет. Нет. Вы поймите, что когда мы видим истинную систему управления, мы с ней полностью согласны. У нас нет возможности торговаться. Мы видим, что все происходит по абсолютно правильной и справедливой системе.
Вот все-таки интересно, как кабалу воспринимают. Все-таки жизнь, смерть, вопросов огромное количество таких вокруг смерти.
А ничего не поможет. Вы понимаете, я готов с вами...
Так воспринимают кабалу, на самом деле.
Ну, неважно. Я готов с вами уже сегодняшний час отсидеть на этой теме. Но я хочу, чтобы люди все-таки поняли нас. Наша жизнь имеет смысл только для того, чтобы выйти в следующий уровень. На следующую ступень. Подняться к ней, достичь вечности совершенства еще в течение этой жизни. И там, когда вы начнете постигать это состояние, вы увидите, насколько оно не идет ни в какие сравнения с сегодняшним нашим ощущением. Это первое. Второе, что вообще наш мир, он кажущийся нам, призрачный. Он так и называется «мир улам», на иврите «улам», от слова «алама» – «скрытие». То есть наш мир существует только благодаря скрытию. Это как вот заслоняют настоящую картину, и существует нечто такое в тени. Угу. Так вот, он не настоящий, он существует, потому что есть настоящий мир, и тень его скрывающая, и нечто его скрывающее. Поэтому он не существует. Как только мы исправляемся – мы не нуждаемся уже в этом состоянии, которое называется наша земная жизнь. И причем поймите, что вы меняете свое земное состояние при этой жизни, ни в чем себя не ограничивая, ничем не рискуя, вы одновременно постигаете следующий уровень существования и существуете в обоих мирах, пока ваше тело существует, живет. А потом вы смотрите на него, как оно умирает, спокойно. Вы при этом уже находитесь в другом мире. Как говорил мой учитель, Рабаш, когда я его спрашивал о смерти, он говорит, ну вот как ты вот эту рубашку, которую ты одеваешь сейчас, ты ее вечером снимаешь, выбрасываешь в стирку. Вот так ты выбрасываешь в стирку свое тело. Он нашел вот такой интересный пример. Так что... ничего страшного не надо себе представлять. И действительно, да.
Миша, да, здесь, может, так немножко подытоживает Андрей Стула. Если каббалист обрел душу, начал работать, исправляя свои желания, в какой-то момент тело умирает. Что происходит
ничего
далее?
Ничего не происходит зря. В какой-то момент тело умирает. Есть система, есть программа. Ничего случайного нет. Значит, это первое. В какой-то определенный момент по заданной программе, общий, включающий в себя все души, все тела, все времена, всю систему исправления, его тело, допустим, умирает. Дальше.
Вот очень волнует. Он продолжает ли потом с прерванного момента исправления или должен начинать все заново?
Нет, нет. Не с прерванного момента и не заново, а со следующей ступени, намного более высшей, потому что он внес свое исправление уже в общую систему. Она пока движется, и он... включается в нее.
Но душа все равно нуждается в животном теле, то есть в этом материальном мире нужно находиться.
Да.
И уже можно без материального мира исправлять себя.
Есть, я вам не могу сейчас это объяснить, есть случаи, когда душа должна воплощаться в этом теле специально и ради себя, но намного более ради других. Это люди, которые приходят в наш мир не потому, что они сами нуждаются в этом, а потому, что другие нуждаются в них. И такое случается, но в основном душа поднимается со ступени на ступень в будущем мире, не обязательно в этом теле, в животном.
Вот вопросы.
Я, ну давайте уж, ладно.
Ну что делать?
Еще огромное количество есть.
Написали много вопросов. Вообще география огромная практически. Вот, например, Владимир из Благовещенска на Амуре пишет. Вы говорили о смене рубашки, он пишет. Как ощущает внутриутробное развитие и младенчество каббалист, который смерть воспринимает как смену рубашки?
Когда он снова возвращается...
Наверное, может быть, он это имеет в виду. Как ощущает внутриутробное развитие и младенчество? То есть, так или иначе...
На самом деле мы его помним. На самом деле мы в нем присутствуем. На самом деле вы вспомните еще свое состояние, когда вы были внутри своей матери.
Вы еще вспомните это?
Да. Сказать, да? Да. Вы его почувствуете. И самые маленькие свои эти первые дни, годы, это все пройдет еще по вас.
Вот этой любви, да, которая была.
Ну, не просто любви. Ваше впечатление от мира, когда казалось, что вы вообще еще не понимаете, где вы находитесь. На самом деле у вас будет четкое представление об этом. Что же это за мир вокруг вас? И вот этот ваш понятийный аппарат будет его схватывать, осознавать, но от вас самих это будет скрыто.
Очень интересно.
Да. Это действительно интересно.
Вот есть интересный вопрос. Наталья из Ташкента спрашивает. Доброго дня. Что будет с материальным миром после того, как все души соединятся с Творцом? Какой станет наша планета Земля? Будут ли существовать деньги, банки, небоскребы?
Да ничего не будет существовать. Просто нашего мира не будет существовать, потому что он существует только в нашей иллюзии. Он нигде не существует, наш мир. Вот это все такое деревянное, каменное... Это все существует только в наших ощущениях, и не более того. Надо просто поучить раздел каббалы, который называется «Восприятие реальности». Что за эта реальность, данная нам в ощущениях? Она дана только в наших органах чувств, только в нашем желании воспроизводится вся она. А вне наших желаний ее не существует. Мира вне нас не существует. Существует один общий свет – и мы его воспринимаем в соответствии с нашими органами чувств.
Такая претензия Ася из Москвы. Совсем непонятно. В каббале не важно, как человек проживает жизнь. Вредит он обществу или развивает его. Но как же тогда каббала говорит об объединении любви? Между убийцами отношения, поручительство разве может привести к духовным состояниям? Они же вредят обществу.
Неужели я так выразился?
Ну, так они
Я не знаю, не думаю. Во-первых, нельзя строить впечатление о каббале и о таком разделе деликатном, как жизнь, смерть, реинкарнация и прочее, по беседе, которую мы сейчас ведем. Это огромный материал. Существует огромное количество и моих бесед на эту тему, записей. Я вас прошу не просто впечатляться по вашему семейному какому-то впечатлению и оставаться при этом такими, тем более выносить суждения, не стоит. Я заранее предупреждаю, могу проговориться неправильно, могу как-то ошибиться в точности выражений. Я советую поднять наши материалы и хорошенько их проработать, задавать вопросы на следующих занятиях наших, я постараюсь на них терпеливо отвечать. Но как этот человек не зависит от того, как человек проживает жизнь? Конечно же, зависит. Но человек, вот это то, что я хочу сказать, до тех пор, пока человек не перешел в состояние выхода из нашего мира, эгоистического ощущения своего, в духовный мир, в альтруистическое ощущение со своего состояния, он называется неисправленным. И поэтому совершенно не важно, действительно не важно, делает он добрые более дела или более вредные дела. Мы его с точки зрения каббалы никак не оцениваем, потому что он находится по эту сторону эгоизма, в своем эгоизме. А в эгоизме в своем делает ли он хорошо немножко людям или плохо немножко людям, это не имеет значения, он все равно это делает только ради себя. Каббала оценивает человека только по его намерению, или ради себя, или ради других. Намерение имеет значение. Поэтому надо четко определиться, действительно, и каббалистическая ли мерка есть здесь относительно человека, или наша человеческая, общественная. Поэтому, может быть, человек очень красивый в своем поведении, относительно общества, желающий обществу много чего хорошего, но на самом деле это все обычный эгоист. И поэтому нет у нас с ним никакой связи, ничего ему в будущем мире как так не положено. Мы не можем оценить человека по его намерениям невооруженным глазом.
У меня серия вопросов, если можно, такие короткие ответы.
Да.
Как каббала вообще относится к клинической смерти?
Как к обычной смерти, а что такое? Ничего такого страшного нет. Клиническая. Я тоже в этом был. У меня была авария, я так себя ощущал так. Это нормальное же состояние. Ненормальное, конечно, состояние животного тела, но...
То, что открывается там человек, он видит...
Это все,
все видят одно и то же, туннель, свет,
это... Плод, все это лишь плод наших воображений, как и я чувствовал всякие дела.
Нет, то, что это у всех это одинаково, это подтверждает, что
все мы созданы,
такая реакция нашего организма, да?
Конечно.
Окей. А как каббала относится к смертной казни?
Ну, вообще ко всему относится плохо. Какая разница, это смертная казнь или человек... утонул или разбился на самолете, то, что мы, к несчастью, сейчас наблюдаем. Это все таково соотношение наше с окружением.
Есть грехи, за которые стоит давать смертную казнь? Так каббала считает?
Есть грехи, за которые стоит прервать жизнь человека, потому что нет ему большей возможности в нашем мире. Не надо давать ему в нашем мире больше возможности пройти в высший мир, все равно это не поможет. Он совершил такие преступления против человечества в своем эгоизме, которые он не сможет перекрыть и выйти в высший мир.
То есть надо прервать жизнь, чтобы он заново родился?
Да, это любая, если это правильное решение по каббале, как оно происходит, то это не казнь, а исправление человека.
Угу. Посещение могил советуете ли вы? Как-то это помогает в духовном развитии?
Ни в чем это не помогает. Каббалисты совершенно прохладно к этому относятся. Они выполняют это как ритуал. Раз в год посещать могилу родственника ближайшего. За это и больше
ничего. Просто как традиция, да?
Да, и больше ничего. Если спросили бы у меня, я видел это по своему учителю и по себе чувствую, нет никакого смысла посещать могилу. Когда я встречаюсь с духом моего учителя в изучении его трудов, это намного ближе, чем я стою там около этих холодных камней.
Трагическая смерть – это наказание за грехи? Или никакой связи нет с этим?
Не стоит так прямолинейно говорить, но, конечно, часто это так.
Можно ли сравнить переход Максома со смертью? Это смерть?
Нет. Переход Максома – это рождение души. Угу.
Какая же это смерть? Смерть для эгоизма.
А?
Смерть для эгоизма.
Нет? Смерть для эгоизма, да, но это не смерть тоже. Это его реинкарнация, скажем. То есть его перевоплощение. Сейчас он начинает работать на отдачу и любовь.
Ты сейчас понимаешь, для чего он вообще существует.
Да.
Есть несколько личных вопросов. Можете отвечать, может, нет.
Личных?
Да. Какой смертью вы бы хотели умереть?
Ой-ой-ой.
Ну, конечно, хотелось бы во сне спокойно отвернуться к стеночке и все. Тем мучиться. Это естественно у каждого. И так же и у меня. Так же и умер мой учитель у меня на руках. Я считаю, что он умер, ну, хорошей смертью.
Во сне?
Ну да.
Тихо, да?
Да, тихо во сне, утром, это было где-то около 6 часов утра, не просыпаясь. Боитесь? Я присутствовал при его смерти.
Боитесь ли вы смерти?
Нет. А я не думаю, что вообще многие люди боятся смерти. На самом деле, и очень многие желали бы ее.
Последняя дату своей смерти вы знаете?
А это я ответить не могу. А зачем?
Знаю, спрашивают.
Если человек находится выше этого состояния, тогда он воспринимает это спокойно. Он знает, как планировать свое отношение к миру, к своим ученикам и так далее. И это ему помогает. А если это, наоборот, его сожмет, закрепостит, то зачем ему лучше?
Нет, каббалист знает, просто не хочет сказать, но он знает.
Каббалист, да? в общем знает.
А,
в общем.
Точную нет, но в общем.
Не обязательно. Не обязательно, и это тоже может быть от него скрыто.
Продолжая личные вопросы, вот Эльмира из Москвы пишет. Уважаемый Раф, было ли в вашем духовном развитии время, когда все казалось бессмысленным, и что вас возвращало к пути?
Кто это?
Эльмира, Москва.
Эльмира, дорогая, у меня такие состояния бывают каждый день.
Да.
Все. Что сказать вам? Нету человека, даже самого большого каббалиста, который бы ежедневно в своем пути не испытывал противоположное состояние от минуса самого большого до плюса самого большого. И именно на них, на этих противоречивых состояниях он и продвигается вперед. Как правая и левая нога, правая и левая линия. Так что разочарование в жизни, в своем ощущении, в своей работе, в своей миссии, во всем, что ты делаешь, и вообще для чего ты существуешь, оно естественно и необходимо. Иначе вы не сможете от него оттолкнуться и подняться еще выше. Не бойтесь этих состояний. Вы должны просто укреплять свою связь с правильным окружением. И тогда вы увидите, как эти состояния благостны.
Мы продолжаем эти личные вопросы такие. Для чего вы передаете все эти знания? Что это вам дает?
Я выполняю свою миссию. Я передаю знания тем людям во всем мире, которые меня слушают, которые хотят прожить эту жизнь не зря, которые разбираются в каббалистических источниках, они видят, что это наука, которой почти 6000 лет, которая говорит об основах нашего мира и о том, как из него еще в этой жизни подняться и постичь высший мир. Я считаю, что людям это необходимо, надо. В незнании всего этого находится источник всех наших страданий. Хотя бы для того, чтобы в этом мире прожить хорошо и дать нашим детям лучшее будущее, мы должны это знать. Тем более, если человеку при этом открывается возможность и существовать одновременно в высшем, совершенном, вечном мире. То есть я считаю, что я несу людям этим избавление от страданий, по крайней мере. И в этом я вижу свою миссию. Я очень рад, что у меня есть такая возможность. Я очень рад своей жизни тем, что есть это. Вместе с тем я, естественно, переживаю очень много и соболезновую, и вижу, как мир страдает, что в нем происходит ежедневно. То есть, ну, как обычно, чем больше человек видит, тем больше он развит. И главное, чем больше он видит, что мир мог быть другим, но он не такой. И наслаждаться, и радоваться все вместе могут, а вместо этого уничтожают друг друга и страдают, то, естественно, все это ощущается как большие страдания личные. Но все равно надо же что-то делать для того, чтобы человеку дать возможность, каждому человеку в нашем мире, возможность все-таки изменить через себя мир.
Я еще не могу не задать вопрос, они просто написаны такие не из любопытства, а из боли. Ну, у людей проблемы, страдания. Уважаемый Раф Лайтман, у меня есть сын, ему 29 лет с диагнозом аутизм с уровнем развития 5-7 лет. Вопрос первый. Зачем в наш мир приходят такие люди? Второй. Как человеку такого низкого уровня умственного развития, который не умеет читать, писать, и тем более изучать каббалу, как он сможет пройти исправление, постичь высший свет, Творца, о том, о чем вы говорите?
Мы должны заботиться о таких людях, любим мы их или не любим, родные ли они нам или нет. Общество должно взять на себя обязанность работать с такими людьми. Нельзя их ни в коем случае
оставлять.
И есть в этом большое исправление души. Угу. Потому что у человека отнята вообще свобода воли. Угу. В таком состоянии он не может, естественно, исправлять себя, но это за него выполняет высшая система. И поэтому такие люди в нашем мире, они тоже необходимы.
Это исправление и для родителей тоже, да? Это
не только для родителей, вообще для всего общества.
И вот еще один такой похожий вопрос, ну что делать? Светлана из Геленджика спрашивает, что Каббала говорит о самоубийстве? У меня мама инвалид, без ноги. Говорит, если встанет вопрос о второй ноге, она уйдет из жизни. С нами простилась, написала завещание, сказала, что в этой жизни путь ее завершен.
Я бы нашел бы для мамы какую-то часть Каббалы, сколько лет я не знаю над маме, но я бы нашел бы для мамы какую-то часть Каббалы, которую бы она читала, изучала, и она бы увидела, как ее это поднимает. Это то, что я могу предложить. И вообще для всех, для кого угодно. Вы не представляете, сколько в этой методике, в этом учении есть силы, света, наполнения, здоровья. Я советую.
Я бы четвертую книгу предложил, «Постижение высших миров».
«Постижение высших миров», да, эту мою книгу, пускай прочтет. Да?
Вопрос такой. Что можно, чтобы посоветовать ответить детям на вопросы о смерти, если дети спрашивают?
Да, дети, естественно, спрашивают, потому что у детей вообще существует тяга к раскрытию этих вопросов жизни и смерти. Я советую смотря в каком возрасте находится ребенок, но вообще ему надо отвечать. Отвечать надо просто, максимально просто, если вы это можете сделать. У нас есть какие-то материалы для детей на эту тему?
Много.
Много, да? Вот мне говорят. Так что...
Все книги с Ульяновым, которые вы писали.
Да, вот есть книги на русском языке, причем их много. И я вам советую научиться оттуда, как говорить с детьми. Вы можете при этом дать своему ребенку очень правильное, спокойное, ровное, уверенное отношение к жизни, к этой в первую очередь, и к тому, что он когда-то придет, и к постижению высшего мира. То есть вы, как родили его в теле, родите его и в душе.
Есть еще книга «Детские страхи» у нас вышедшая. Uh-huh. Поэтому тоже можно...
Ну, это все у нас на есть.
Да, на... Да. Можно войти у нас в сайт и посмотреть.
Да. А при каких условиях человек может погибнуть, отдав жизнь за другого человека? Есть такие ситуации, которые это считается правильным? Потому что я знаю, что человек должен хранить свою жизнь. Это такая заповедь даже есть.
Есть очень много на эту тему материалов, как двое в пустыне, и есть только одна порция воды, если кто-то его выпьет один, двое выпьет, двое умрут. Один выпьет, тот, кто выпьет, выживет и дойдет до цели, а второй должен погибнуть. Как они между собой должны разделить эту воду?
Есть четкие законы? Как?
Есть четкие законы, вот вплоть до таких вот состояний. Но это я не буду сейчас разбирать.
Надо изучать.
Да.
Вот вопрос. Вопрос такой. Женщины, конечно, кругообороты души проходят мужчины, считает Таня из Самары.
Ну, почему?
Вот она спрашивает, а что с женщинами? Женщины только искры в короне мужчины? Женщины имеют бессмертную душу или просто гаснут?
Существуют женские души. Абсолютно четко, как, так же, как и мужчины, существуют женские души, и они тоже проходят свои исправления, возвышения, кругообороты. Так что ничего в этом нет удивительного. Я не понимаю, почему вообще есть методика различных исправления мужских и женских душ. Но это разница просто в нашем существовании. Вот как наше физиологическое существование разное. Также разные состояния мы проходим в духовном мире. У мужчин они своего, так сказать, типа, у женщин своего типа. Так же, как жизнь и психология, отношение к миру, восприятие у мужчин отличается от женщин. Но, в общем, и те, и другие имеют свое четкое место в общей душе, и мы, несомненно, нуждаемся в женщинах, а женщины в мужчинах для того, чтобы совместно продвигаться. Так и сказано, что мужчина и женщина, и раскрытие Творца между ними происходит.
Да. Я попросил, если можно, вот как бы завершение. Да, мы завершаем. Завершение вот этой нашей беседы, вопросов-ответов, жизнь после смерти. Вот так у нас это называлось. Жизнь и смерть. Если можно, несколько предложений.
Жизнь после смерти, как резюме этой беседы, я бы сказал так. Каббала, она дает свое определение, что такое жизнь. Жизнь – это существование в свете, в свойстве отдачи, когда воспринимается неограниченное ощущение существования, когда ты плывешь по этому состоянию бесконечно и видишь его бесконечное течение. Пропадает ощущение времени, восприятие реальности этой, ощущение пространства, ограниченности. Ты входишь в иную систему координат. И появляются другие, ограничения, там, где ты как-то себя определяешь относительно других. К этому надо привыкнуть, в это надо войти. На это уходит иногда несколько лет, пока человек начинает ощущать высший мир. Но наша задача – выйти в ощущение высшего мира до того, как мы расстанемся физически с этим миром. Это, в принципе, является основной задачей Каббалы.
Вот я немножко заскочил вперед, у Бори есть
блиц. Да, у нас блиц, как обычно. Прежде небольшое объявление, что заканчивается на этой неделе набор на курсы дистанционного обучения осень 2015. Присоединяйтесь, внизу листа трансляции есть кнопка для записи. Это постоянное хорошее окружение, рассылки и ответы на ваши вопросы. А блиц у нас сегодня такой. Некоторые вопросы, которые остались. Лора и Сталина. Забота о своей семье. Что вы посоветуете смертельно больному человеку?
А если как заботиться о своей семье, все, что может, пускай приведет в порядок. И спокойно уже, так сказать, с чистой совестью уйдет.
А посоветовать, что делать, если есть смертельно больной человек в доме?
В семье?
Да.
Ну, надо каким-то образом за ним ухаживать. Что значит делать? Я не понимаю, почему тут Каббала должна что-то говорить противоположное тому, что принято у людей.
Оля из Берлина. Может ли человек вобрать в себя больше страданий, чтобы остальным было легче идти в постижении?
Нет. Не надо вообще этого делать. Вообще страдать – это не заповедь и не цель. Тем более самоцель. Наоборот, человек должен жить и наслаждаться, и быть довольным своей жизнью, потому что его таким создал Творец, и помогать остальным достигать именно такого состояния.
Мария из Москвы. Душа с телом не связана. То есть я не душа, а что такое я?
Вот сейчас то, что этот человек говорит, а это я тоже, это наше животное состояние. Я ощущаю себя существующим в этом животном теле. Вот это мое «я», эгоистическое «я», желающее насладиться.
Андрей Стула, есть ли правило, что женщина во всех своих кругооборотах становится женщиной, а мужчина – мужчиной?
Да.
Андрей из Киева, а как Каббала относится к эвтаназии?
Каббала вообще плохо относится к всяким действиям, в которых человек якобы распоряжается своей жизнью. Вот. То есть и к прерыванию беременности, и к
уходу раньше времени.
И к уходу раньше времени.
Угу. Вопрос.
То есть можно предохраняться, это можно. А прерывать жизнь уже нельзя. Или ты прерываешь ее, когда ты в беременности, или ты прерываешь ее, когда уже человек находится в таком особом смертельном состоянии.
Ну и все.
Ну, в общем, на этом, да. Я думаю, что мы закончили, или еще будем когда-нибудь говорить об этом. Когда-нибудь вернемся к этой теме. Что надо сказать? До свидания, всем удачи.
До встречи по воскресеньям.
До встречи по воскресеньям. Я надеюсь, что мы встретимся с вами через 3 недели на нашем московском конгрессе. И присылайте свои письма, вопросы. Я думаю, что мы займемся с вами серьезными темами. По вашему желанию выбирайте их. Я к вашим услугам. Всего вам наилучшего. Обнимаю всех вас. Удачи и любви.
До свидания.